Итак, мы вчера праздновали 7-й день праздника Песах. Мы вчера говорили о духовном смысле 7-го дня праздника Песах. Мы увидели в Божьем уставе праздника Песах и опресноков весь замысел творения Всевышнего. Мы увидели этого Агнца, который Песах Адоная, который предназначен был еще до создания мира. И мы увидели 7 дней творения, которые заканчиваются Царством Божьим на земле, которое заканчивается полнотой познания Машиаха в наших сердцах. И сегодня первый день после праздника Песах и опресноков. Сегодня Шаббат. И, в принципе, мы могли бы уже начать изучать недельную главу Шмини. Но вчера, когда мы заканчивали празднование 7-го дня, мы задались вопросом, как же так? Такой духовный подъем, такая высота духа, такая красота 7-го дня, полнота Машиаха. И мы все эти дни, по крайней мере, я знаю, многие удалились от суеты этого мира, от всего квасного, от всяких телевизоров, от всяких новостей, от всяких прихотей своей души, и пребывали в покое, и занимались только чтением слова, размышлением над словом. И вот тут вот, после всей этой чистоты и святости, наступает первый день после праздника Песах и опресноков, когда можно уже вкушать квасное, и такое недоумение. А зачем? Почему? Так хорошо все. Зачем это квасное? Здесь какая-то ошибка? Или просто в этом замысел Всевышний? Сегодня мы попробуем разобраться с этим вопросом, увидеть этот замысел. Но чтобы не было сложно, я думаю, нужно просто поставить сейчас эти путевые знаки на всем нашем пути полноту возраста Машиаха. И тогда нам легко будет ориентироваться и понимать, чего ожидает Бог на каждом отрезке этого пути от нас, что нам нужно делать, к чему стремиться, какие акценты расставлять в своей жизни, в каждый день прожитый на этом пути. И я думаю, что вы все уже знаете, что эти путевые знаки – это праздничные времена, которые определил Всевышний для своего народа. Называется Маадим, от слова «эд» – «свидетель», времена нашего свидетельства. И если говорить сейчас о этом пути, который нам нужно пройти до следующего путевого знака, это праздник Шавуот, и мудрецы говорят, это время дарования Торы. Но когда я смотрю на устав праздника Шавуот, то я вижу, что там главный акцент во всем этом празднике делается на принесение первых плодов нового урожая пшеницы. Он так и называется, праздник первых плодов, Хаг Абикурим. И это уже как бы нам раскрывает понимание того ожидания, что Бог от нас ожидает на праздник Шавуот. И мы об этом, в общем-то, как раз сегодня и будем говорить подробно. Ну, чтобы иметь все эти путевые знаки, потом дальше, мы знаем, начинается лето, начинается сбор урожая, потом наступает время Рош Ашана, праздник труп мы его называем. Это время воцарения Всевышнего, время раскрытия Божьего присутствия. И как мы понимаем, когда Божье присутствие раскрывается, тогда происходят суды Божьи, потому что все, что нечисто и не свято, оно не может устоять во время этого раскрытия. И после Рош Ашана происходят эти суды Божии, 10 дней трепета, которые мы видим в Писаниях. И потом после 10 дней трепета, после многих процессов, которые происходят как в сердцах верующих, так и в сердцах сомневающихся, так и с теми, которые полностью отрицают Всевышнего, к 10-му Тишрея эти процессы заканчиваются. И 10-го Тишрея, мы знаем, это день, когда Моисей принес вторые скрижали, день обновления завета. Я понимаю так, что это будет день, когда Машиах Иешуа, если смотреть на устав праздника Йом-Кипур, Машиах Иешуа, как написано, оправдает многих, первый козел, и грехи их на себе понесет, это второй козел, который отправлялся к Азазелю. Это суть праздника Йом-Кипур, и если смотреть более широко, то через это произошло утверждение, помазание священников на служение. То есть все, познавшие Иешуа, они искуплены, оправданы, позади уже все суды. Вчера мы очень подробно говорили, что и как будет происходить, и спасенные народы, которые ухватились за полу Иудея, вот к празднику Суккот теперь все будут собираться в Иерусалим, и там каждый будет приносить эти плоды, если говорить эсхатологически, по итогу всего процесса сотворения человека по образу и подобию, то есть с началом тысячелетнего царства на земле. Это если в большом говорить. А если в малом, в отношении каждого из нас, то это время, когда мы приносим уже все плоды, которые выросли за этот год, за это лето благоприятное, приносим как свидетельство перед Богом нашего пути, который мы шли. Вот об этих плодах Иешуа и говорит: потому будут узнавать, что вы мои ученики, если вы принесете много плода. Ну так, коротко, вот такие, значит, путевые знаки на нашем пути. Они, как и на всю историю человечества, на всю историю Земли, так и на каждый год нашего пути познания Всевышнего из славы в славу, из силы в силу, как говорит апостол Павел. И, учитывая это понимание, поэтому мы говорим, что мы каждый год выходим из Египта. Что значит «выходим из Египта»? Не надо пугаться этого слова, потому что на иврите слово «Египет» – это «Мицраим». «Мицраим» – это теснота. Теснота, из которой мы выходим. Сейчас наш путь в праздник Песах начался именно с того, что мы, посвятив свою душу Всевышнему, избрали для себя то слово, которое даст простор нашей душе. И это слово как семя, которое мы приняли в свою душу. И вот сейчас нам надо посмотреть, что будет происходить с этим словом, что будет происходить с нашей душой вот на всем этом пути, который мы называем сейчас счет Омера. Об этом посмотрим. И в конце, если идти дальше за праздник Шавуот, вы уже сами будете понимать, что там дальше будет происходить, и мы об этом тоже поговорим в свое время. Значит, начну с устава праздника Шавуот. Прочитаю несколько стихов, чтобы понимать этот главный акцент того свидетельства, которое ожидает от нас Всевышний. Это книга Левит, Вайкра, 23 глава, буду читать с 15 стиха, буду читать из Торы Санчина. «И отсчитайте себе от второго дня празднования, от дня принесения вами омера возношения, 7 недель. Полными должны они быть. До дня после 7 недели отсчитайте 50 дней и принесите новый хлебный дар. От поселений ваших принесите 2 хлеба возношения из 2 десятых частей эйф и тонкой пшеничной муки. Должны они быть квашеными, да будут они испечены. Это первинки Богу». Ну, дальше идет еще принесение жертв. «И кроме хлеба принесите 7 годовалых ягнят без порока и 1 молодого быка и 2 баранов. Они будут жертвой всесожжения Богу. И хлебные дары возлияния к ним в огнепалимую жертву, благоухание приятно Богу. И приготовьте 1 косленка в грех очистительную жертву и 2 годовалых ягнят в жертву мирную, и приподнимет их коген при хлебах первого урожая в знак посвящения Богу с 2 ягнятами. Они будут посвящением Богу для когена. И провозглашайте в этот самый день. Священное собрание будет у вас, никакой работы не делайте. Это вечное установление во всех поселениях ваших, для всех поколений ваших». То есть мы видим главный акцент. Это два хлеба из нового урожая пшеницы. И очень важно отметить, что они испечены кислые. Сразу следует дать разъяснение, я так понимаю, смыслу праздника первого снопа, с которого, в общем-то, начинается этот отчет. 14-го Нисана вечером Песах Адоная был принесен в жертву. 15-го Нисана праздничное собрание. Никакой работы не работаете, народ вышел из Египта, мы знаем. А 16-го Нисана, мы знаем, это день, когда на рассвете приносится в жертву Богу первый сноп ячменя. То есть к этому времени в Святой Земле уже созревает ячмень, и первый его урожай, который созрел, ночью собирается и утром возносится перед Всевышним. И мы знаем, что первый сноп — это Машиах Ишуа, который воскрес 16-го Нисана. Но здесь не только воскресение Машиаха Ишуа. Здесь еще и точка отсчета для нас. Чем являются эти первинки этого урожая ячменя, если смотреть на это духовно? Мы знаем, что ячмень — это пища домашних животных. И речь идет о начатках, речь идет о том, что эти начатки посвящаются Богу. Если перевести это на духовное понимание, то речь идет о посвящении начатков нашей человеческой души, нефеш, на служение Всевышнему. С этого начинается отсчет 49 дней. Что стоит за этим отсчетом, мы тоже сейчас поговорим. Ну вот вы представьте, семя сеется в землю. И вот эти события, которые предшествуют вознесению вот этого первого снопа, принесение Агнца и выход из Египта, это и есть момент начала этого процесса, когда семя сеется в землю. Вы знаете, что семя должно быть орошено водой, чтобы оно начало расти. Вот этот процесс сеяния этого семени в землю произошел, орошение произошло, земля должна начать взращивать это семя. Так вот, 16-го Нисана – это как бы точка отсчета, когда наша душа, как эта земля, человеческая душа, начинает взращивать это семя, то есть посвящает себя на служение этому семени. Семя – это слово, вы понимаете, да? И вот дальше, если смотреть на весь счет Омера, чтобы вы понимали суть счета Омера, это время, в которое происходят два процесса. Первый процесс – первинки нашей души были посвящены Всевышнему, а дальше идет сбор всего урожая ячменя, да? То есть, как бы идет постепенно посвящение нашей души, всей души на служение. И мы, если говорить о каждогодном цикле, говорим о той тесноте в нашей душе, которая нуждается в очищении и обновлении. То есть первый процесс, который будет происходить, это процесс очищения нашей души до праздника Шивоот. Очищение от того человеческого мышления, от того египетского, что вызывало тесноту в нашей жизни. И в это же время с этим очищением происходит взращивание вот этого семени, которое мы приняли. Мы сейчас прочитаем притчу Ишуа о семени, чтобы, ну, реально увидеть, о чем речь идет. Вот у меня есть такая наглядная иллюстрация того процесса, который происходит в нас, который уже начался. Ну, где-то неделю назад Дебора у себя в горшочках посадила там несколько семян, разные семена, там томаты, огурцы, горошек и укроп. И вот прошло какое-то время, эти семена стали давать ростки. И вот она каждый день измеряет линеечкой эти ростки. Вот видите, здесь таблица, каждый кустик, который у нее есть, она каждый день измеряет, как они растут. И вот так наглядно видно, что всякое семя, которое положено в землю, оно должно расти – Но оно будет расти, если ты будешь за ним ухаживать. Я, конечно, могу принести эти горшки, показать, это было бы вообще наглядно, но я думаю, что вы и так понимаете суть этого процесса. Я говорю вам в этом примере, чтобы вы реально ощутили, что если семя положено в землю, то оно должно расти. Но оно будет расти, если о нем заботиться. Прочитаю притчу о семени, которую Иешуа рассказывает в 8 главе Евангелия от Луки. Она есть и в Матвея, но в Луке как бы более конкретно уже идет речь о Слове Божьем. «Когда же собралось множество народа», я с 4 стиха читаю, «и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчу. Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросли тернии, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный», то есть в 100 крат. «Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит». То есть изначально не о сельскохозяйственных процессах идет речь. И в Торе, в том числе, когда мы говорим о празднике первых плодов, праздник Шавуот. «Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что не видя, не видят, и слыша, не разумеют». То есть вот то, о чем мы сейчас будем говорить дальше, по сути, мы говорим о тайнах Царствия Божия. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упавшие при пути – это суть слушающие, которым приходит дьявол и уносит слово из сердца их. То есть, вроде как слышали, слово приняли, птицы прилетели и поклевали у дороги. Приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. Вот сегодня мы будем говорить об искушении, как об одной из составляющих вот этой тайны Царствия Божьего, через которое происходит очищение нашей души от того, что мешает расти этому семени, через которое происходит взращивание этого семени у нас. Упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Богатство, наслаждения житейские, заботы мирские подавляют это семя, и оно не приносит плода. А упавшие на добрую землю – это те, то есть речь-то идет о людях, видите? У дороги, каменистая почва, тернии – это все люди. Вот смотрите, 15 стих. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Ну, еще одно место Писания, это 1 Петра, 1 глава, 22-23 стих, где написано коротко об этом же процессе. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек». 1 Петра 22-23. Здесь написано, что мы возрождены, заметьте, не рождены, а возрождены от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. То есть это семя когда-то уже было в человеке, но оно умерло, и теперь через веру в Машиаха Иешуа оно возрождается. И по сути, вся тайна Царства Божьего, она и заключается в процессе взращивания этого семени. Тут, наверное, сразу следует отметить, что то, о чем мы сейчас говорим, не для всех еще стало реальностью. И это нормально, потому что в этом процессе выхода из Египта есть свои этапы. То есть, когда человек доходит вот до этого этапа, о котором мы сейчас говорим, это уже большой отрезок пройденного пути. Я попробую коротко сформулировать эти этапы, как я понимаю, как я проходил через все это. Но изначально, когда в жизни каждого из нас пришло это время, этот момент истины, когда мы возопили к Богу и начали искать Его помощи, то время, с которого начинается отсчет нашего пути в эту жизнь, которую Бог нас призывает, с чего все начинается? Я бы сказал, что все начинается с того, что мы начинаем видеть, что Египет гибнет. То есть вот все, что мы делали своими руками, то, как мы строили жизнь, как мы понимали свою жизнь, мы начинаем видеть, что это все рушится, все разваливается. Ну, другими словами, есть место Писания, Исход, 10 глава, 7 стих. Тут написано: «Тогда рабы фараона вы сказали ему: долго ли он будет мучить нас? Отпусти сих людей, пусть они совершат служение Господу Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» То есть вот в этот момент, когда мы начинаем видеть, что Египет гибнет, вот тут вот приходит этот момент, когда нам надо принять решение, что нам делать. Рабы фараоновы говорят: отпусти их, пусть они совершат служение своему Господу Богу. И, казалось бы, что может быть проще? Когда я увидел, что Египет гибнет, то мне надо отказаться от всего этого египетского и сказать: да, Господи, я остановлюсь на этот путь, чтобы совершить служение для Тебя. И, как мы знаем, Бог говорил Моисею еще у горящего куста, что вот тебе свидетельство, знамение, что я тебе говорю о том, чтобы ты вывел мой народ. Когда ты выведешь их из Египта, то вы на этой горе совершите мне служение. В чем суть этого служения, чуть позже. Мы уже об этом говорили, но я сакцентирую это внимание ваше, чтобы вы понимали, как это связано с первыми плодами, которые мы принесем к тому времени, когда придем к этой горе. То есть, когда Египет начинает гибнуть, у человека есть варианты выбора: выходить или не выходить. Мы видим, что только 1/5 согласилась выходить. И мы видим, что вместе с этой 1/5 еще вышло множество разноплеменных народов. Множество. И вот здесь другой момент. Если принял решение выходить, то какая мотивация? Или ты выходишь, чтобы совершить служение Всевышнему, и это самая чудесная мотивация, она избавляет человека от многих препятствий на этом пути к горе Хорев. Или же ты выходишь из Египта, чтобы просто избавиться вот от этой невозможной тесноты, в которую попал ты уже в этом Египте. То есть многие, попав в эту тесноту и возопив к Богу, единственное их желание, чтобы Бог помог им избавиться от этой тесноты. А как бы внутри себя цель идти из этого египетского рабства ради того, чтобы совершить служение Всевышнему, а суть совершения служения Всевышнему, вот в первом послании Петра, во второй главе, я вам сразу покажу, чтобы это у вас было тоже как этот путевой знак. 1 Петра, 2 глава, тут написано, с 4 стиха прочитаю: «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иешуа Амашеха. Ибо сказано в Писании: вот я полагаю в Сионе камень, краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится». Вот приносить Богу духовные жертвы Иешуа Амашеха. Вот здесь вся тайна этого Царства Божьего, вся тайна нашего пути в Царство Божие. Каким образом человек начинает переносить Богу жертву Иешуа Амашеха? Мы уже много раз об этом говорили, я глубоко не буду вдаваться, я просто скажу, это уже конечный результат того пути, когда Слово в нас стало плотью. То есть мы приняли это Слово проросло в нас, оно стало мыслями нашей души, и вот это и есть, вот это Богу благоприятная жертва наша, Машехом Ишу. Вы же понимаете, что это просто так не происходит, это путь искушений, испытаний, проверок, обрезаний, и в конечном итоге новая природа. И вот эта новая природа, это и есть та жертва, которую Бог ожидает от нас на этой горе, куда Он призвал нас совершить служение, выводя нас из Египта. Так вот, при выходе из Египта, даже у того, который принял решение выходить, не у каждого есть это решение идти на гору, чтобы совершить Всевышнему служение. Некоторые выходили только потому, чтобы избавиться от этой тесноты. Следующий момент тоже, который надо учитывать. Вот этот переход через Красное море, я его для себя назвал как период в жизни верующего, который все-таки вышел из Египта, когда надо сжигать все мосты, которые меня связывали с Египтом. Потому что, когда ты выходишь из Египта, тебе все время как бы хочется оглядываться назад, а вот у меня там то было, а вот у меня так было, а вот я могу еще вот там по этим путям пойти, еще как-то там чего-то получить там. Ну, вы каждый знаете этот свой этап в жизни, да, этап этого пути. И мне тогда Бог однозначно сказал: не смотри на Египет, не возвращайся тем путем, которым ты вышел из Египта. И вот этот момент истины для человека, когда он сам внутри принимает решение: да, как мне это не страшно и как мне это не уверенно, вот отказаться от всего этого опыта жизни, от всех этих наработок, которые я там имел, вот все это взять и сжечь, отрубить, и начать смотреть только вперед, и доверяя Всевышнему, идти тем путем, которым Он тебя ведет. Я помню, первое, с чего началось это сжигание мостов, Бог мне проговорил через Экклезиаста: перестань считать то, чего у тебя нет. Сейчас я скажу, может быть, кому-то важно будет. Это первая глава, 15 стих, написано: кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. Вот это египетское мышление, когда мы как бы два имеем, три в уме держим, когда мы стараемся жить тем, чего у нас нет. И система, которая вокруг нас, она как бы, даже не как бы, а она реально хочет нас затянуть в этот образ жизни. Вот эти все кредиты, вот эти все призывы: имей сегодня, плати завтра. Вы знаете, это удавка Египта, который не хочет отпустить вас на свободу. Ни в коем случае нельзя на этот путь становиться, потому что вы сразу потеряете свободу. Вот мне Господь сказал: чего нет, того нельзя считать. Поэтому успокойся, рассчитай свои силы и начни жить по тем средствам, которые у тебя сейчас есть, и рассчитывай их так, чтобы тебе хватило дожить до следующего месяца, чтобы, когда придет следующий месяц, ты ни в чем не нуждался и жил дальше. Изо дня в день, из месяца в месяц, уповая на Всевышнего. Ну, вот этот этап я так и назвал: сжигание мостов, разрушение всех связей с Египтом. И вот уже когда ты окончательно принял решение следовать за Всевышним, вот именно здесь и начинается этот путь, о котором мы сейчас уже говорим. Поэтому я говорю, что, может быть, кому-то то, что я сегодня буду говорить, оно будет просто выглядеть как теория. Но, с другой стороны, никогда не поздно, а может быть, даже хорошо, что вы будете слышать это, да и те, которые будут слушать в интернете, потому что для людей это все ново, и много писем благодарностей за то, что люди начинают видеть этот путь реальных отношений с Богом. Что это не абстракция, это не теория, это действительно реальный путь личных отношений каждого с Богом. И Бог каждого ведет тем путем, которым ему нужно идти. Почему не у всех одинаковый путь? Потому что Бог знает вот эти проблемы нашего сердца, вот этот ущерб нашей души, каждого из нас свой. Это то, что мы приняли от отцов наших. И вот эти все изъяны у каждого свои. И Бог знает, как исправлять эти изъяны. Он показывает эту тесноту, Он показывает это слово, которое даст простор, когда мы его примем, оно станет у нас плотью. Но вместе с тем мы должны понимать, что сам процесс исправления бывает так, по милости Бога, когда вот раз и сразу новая природа, никаких испытаний, никаких страданий, ничего не происходило. Просто по милости Бога вот раз проснулся на следующее утро и все. И думаешь по-другому, видишь по-другому, воспринимаешь по-другому. Ну, слава Богу, если так. Но по большей части, вот мы сейчас будем смотреть путь народа от Красного моря до горы Хорив, что с ними происходило. И это для того, чтобы мы увидели, что по большей части весь этот процесс взращивания в нас Слова Божьего и очищения нашей души от того изъяна, исправления нашей души, он проходит через искушения, испытания. Давайте немножко посмотрим сейчас на путь народа, чтобы увидеть, как оно происходило. И когда мы будем смотреть этот путь народа, мы увидим в определенный момент, что произошло с народом на этом пути, почему сегодня есть те, которые считают счет Омера и молятся о том, чтобы к празднику Шивоот приготовить свою душу, чтобы принять Тору, чтобы слушать и исполнять то, что говорит Моисей. И вместе с тем есть другие, которые, молясь молитвой счета Омера, молятся о том, чтобы Бог, очищая душу, взращивал это семя, чтобы было что принести Богу из нового урожая хлеба в душе. Давайте посмотрим на путь народа от Красного моря до горы Хорив. Легче всего проследить этот путь нам будет через книгу чисел, 33 главу. Здесь описаны все стоянки, которые проходил народ, вышедший из Египта, вообще от Египта до обетованной земли. И здесь, когда мы будем читать, мы будем одновременно смотреть книгу «Исход» для разъяснения, что же происходило там и там. Значит, книга чисел, 33 глава, с 1 стиха. Все, о чем мы сейчас говорим, вы должны понимать, что это не только разбор того, что происходило с отцами в пустыне. Это учебный материал для каждого из нас, чтобы нам понимать, что будет происходить, как будет происходить, чтобы нам быть готовыми, чтобы нам знать, как реагировать в той или другой ситуации, когда что-то похожее будет происходить. А происходить будет обязательно. Значит, с 1 стиха читаю. «Вот станы сынов Израилевых, которые вышли из земли египетской по ополчениям своим, под начальством Моисея и Аарона. Моисей по повелению Господню описал путешествие их по станам их. И вот станы путешествия их», то есть остановки, где останавливались сыны Израиля. «Из Рамзеса отправились они в первый месяц, 15-й день первого месяца. На другой день Песах вышли сыны Израилевы под рукою высокую в глазах всего Египта. Между тем египтяне хоронили всех первенцев, которых поразил у них Господь. И над богами их Господь совершил суд. Так отправились сыны Израилева из Рамзеса и расположились станом в Саккофе». Мы вчера подробно разбирали этот путь сынов Израилевых до Черного моря. «И отправились из Саккофа, расположились станом в Ифаме, что на краю пустыни, и отправились из Ифама, и обратились к Пи-Хагерофу, что перед Ваал-Цефоном, и расположились станом перед Мигдолом». Ну вот, это то место, где остановились сыновья Израиля, было уже 20-е Нисана вечер, и мы говорили, что с наступлением 21-го Нисана воды Красного моря расступились, и народ стал переходить всю ночь через Красное море, и все, что там происходило. Вот 8 стих читаем. «И отправившись от Хагерофа, прошли среди моря в пустыню». И мы вчера остановились на этом месте, мы читали эту песню Моисея, но мы видим, что тут же, после того, как была пропета песня, народ двинулся без остановок дальше. «И шли 3 дня пути пустыню Ифам и расположились станом в Мере». То есть, смотрите, это очень важно все время держать в своем разуме, в своем понимании того, что будет происходить на этом пути взращивания этих первых плодов нового урожая. после перехода через Красное море сразу 3 дня пути, и первая стоянка – Мера. Мера, знаете, как переводится? Горечь, да? Горечь. Книга Исход, 15 глава, 22-26 стих. Посмотрим, что там происходило. 22 стих читаем, 15 глава. Здесь 33 главу чисел вы не закрывайте, мы постоянно будем возвращаться в нее, потому что там все стоянки наши. 22 стих, Исход, 15 глава, читаю. «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур, и шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды. И пришли в Меру, и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мера». Смотрите, народ доверился Всевышнему, пошел за ним в пустыню, не приготовившись вообще, совершенно не будучи готов к такому длительному путешествию, в полном доверии Всевышнему. И тут проходит, значит, 7 дней и еще 3 дня пути, и воды нет, вокруг пустыня, приходят, находят какую-то воду, ее пить нельзя. Ну, представьте, как вы чувствовали бы себя, когда, уповая на Бога, пошли за Богом, а тут вот такая ситуация. Первая мысль какая? Наверное, что-то я неправильно понял. Мне же говорили, что Иисус мне поможет. А у меня тут полный тупик. И вообще, воды нет. Чтобы сразу понимать, что начало происходить, запишите себе Второзаконие, 8 глава. Это как для вас ключ к пониманию всей тайны совершения Царства Божьего в нас. Ишуа говорит, вам дано знать тайны Царствия Божьего. Вот здесь ключ. Второзаконие, Дворим, 8 глава, с 1 стиха. Прочитаю 3 стиха, чтобы увидеть и понять смысл всего, что происходит с нами на этом пути взращивания первых плодов. То, что сейчас вот начало происходить, у нас сегодня просто, по милости Бога, Шаббат, и мы еще не успев двинуться дальше, мы вот сейчас получим хорошую порцию учения, и завтра, послезавтра, когда это все начнет происходить, вы уже будете вооружены и приготовлены, вы будете оставаться в мире, потому что это самое главное, чего ожидает от нас Бог на всем этом пути. Вот послушайте. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землею, которую с клятвою обещал Господь отцам вашим». И вот смотрите второй стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой в пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». Видите? То есть, все, что будет происходить с нами на этом пути, всякая нестандартная ситуация, не следует думать, что Бог вас оставил. Не следует думать, что вы что-то неправильно поняли. Не следует думать, ну что-то неправильно происходит. Все происходит правильно. Бог ведет тебя и устраивает эти ситуации. Вот народ 3 дня идет в пустыне, жаждет, приходит на место стоянки, ведет-то облако народ. Ночью столб огненный, как бы сомнений нет. Приходит на стоянку, а там вода пить нельзя, горечь. И, естественно, душевный человек начинает возмущаться. «Я послушал тебя, я пошел за тобой, я доверился тебе. А ты что?» Так вот, помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет. То есть, это будет все 42 стоянки. Это будет до того самого момента, когда наступит тот момент, когда нам входить в обетованную землю. То есть, всю нашу вот эту жизнь будет идти этот путь. И если мы освоим этот урок или понимание того, что происходит в нашей жизни вот сразу, то тогда наш этот путь будет очень гладким. Он будет очень благословенным. Просто будешь двигаться из славы в славу без всяких потерь. Значит, помни весь путь, Смотрите, для чего это было. Смирить тебя, испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Вот я по себе знаю, первое, мы сейчас это будем видеть и в Писаниях, но первое, на что проверяли, когда уже были сожжены все мосты, это на верность субботе. В Писаниях мы сейчас это увидим. Дочитаю, смотрите, 3 стих. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои. Кто томил голодом тебя? А как же так? Он же любовь. А тут вот сатана такой нехороший ходит кругом и плохо мне делает. Вы видите как? Он смирял тебя, Бог. Он томил тебя голодом. Вы понимаете теперь, что происходит? Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манной, которую не знал ни ты, ни знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Вот она, где жизнь начинается. Вот, когда открываются эти небесные окна, когда приходит жизнь от слова, которое ты растворяешь в себе верой. Ну вот, пришли в меру и не могли пить воды в мере, ибо она была горька. Почему и наречено тому месту имя Мера? И мы теперь понимаем, почему не было воды 3 дня, почему в мере была вода горькая. Вот в этой ситуации самое правильное было бы просто остаться в смирении перед Богом и прославить его. Читаем 24 стих. «И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево. И он бросил его в воду, и вода сделалась сладко». Скажите, что за дерево Моисей бросил в воду, и вода стала сладкая? Тора, дерево жизни. И куда бросил Моисей это дерево? Горечь откуда идет? Из сердца нашего, да? Из души нашей. Из нашего вот этого необрезанного человека. И дальше мы читаем. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал, если ты будешь слушать гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами его, и внимать заповедям его, и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой. Смотрите, 3 дня пути, и народ начинает роптать, а мы знаем, что весь народ, выходя из Египта, все стали на путь Авраама, все прошли через обрезание, через обновление завета, и Господь по милости своей как бы обновляет содержание этого завета без всяких претензий. Ну, знаете как, времени много прошло, напомню им, да?
Подзабыли.
Подзабыли немножко, да? Напомню им содержание этого пути. Вы помните, когда Бог вел Авраама, мы знаем, что он начинал из Ура Халдейского идти как язычник. А в 26 главе книги Берешит мы уже читаем, что Бог говорит Ицхаку об Аврааме. То есть свидетельство Бога о пути Авраама, который прошел Авраам за свою жизнь. Вот смотрите, 5 стих. В 4 Бог говорит, что я умножу потомство твое, как звезды небесные. Дам потомство твоему все земли сии, благословят со всеми твоим все народы земные, за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеление мое, уставы мои и законы мои. Возникает вопрос, вроде бы как Торы не было, откуда у Авраама такое познание и законов, и заповедей, и повелений, и уставов? И это Бог говорит. О том, откуда эти заповеди, мы как-нибудь еще поговорим. Но главное свидетельство мы видим, что Авраам, пройдя весь этот путь, весь закон Бога был у него на сердце. Более того, он все время слушал голос Бога. Он все время, Вадим, был Богом. И вот это очень важный момент. Когда сыны Израиля выходили из Египта, я хочу это подчеркнуть, они все получили эту способность слышать голос Бога. Мы сейчас это увидим. Я покажу вам это в Писаниях. Но почему я говорю об Аврааме и почему я говорю об этих водах меры, где Бог обновляет это знание содержания завета? В Берешит 18 главе мы читаем, Господь говорит, 17 стиха: «И сказал Господь Адонай, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Адонай над Авраамом, что сказал о нем». То есть мы видим, что Бог заповедует Аврааму научить всех своих потомков ходить путем Господним. И мы видим, что Авраам, пройдя весь свой путь, он весь закон Бога уже имел на своем сердце. Как вы думаете, Авраам исполнил это повеление Всевышнего научить свой дом и своих потомков ходить этим путем? Я думаю, что Авраам был очень послушен Богу, и он сделал все, что мог сделать для того, чтобы оставить доброе наследие духовное своим потомкам. Мы уже говорили о том, что когда Бог говорил Аврааму о том, что у него будет много потомков и что они наследуют землю, это Бытие 15 глава, помните, там, когда Бог заключил с Авраамом завет среди этих рассеченных животных. Так вот, там есть такой момент, когда мы читаем о том, что Авраам поверил Богу, и вера его вменилась ему в праведность. И дальше через два стиха мы читаем, Авраам задает вопрос: а почему мне знать, что я буду владеть этой землей? То есть, как бы поверил Богу, и тут такое неверие. Это 15 глава книги Берешит. Речь идет о потомстве. Во втором стихе Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне, я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем, этот Элиезер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон, и сказал: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты сможешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И сказал ему: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». А он сказал: «Владыка Господи, почему мне знать, что я буду владеть ею?» Какой-то странный вопрос. Только что вера Авраама вменилась ему в праведность, а тут Бог говорит: «Я тебе дам землю, ты будешь владеть ею, а почему мне знать, что я буду владеть ею?» Суть этого вопроса в том, что Авраам понимает, что этой землей могут владеть только духовные потомки Авраама, то есть те потомки Авраама, которые будут идти этим же путем Авраама, наступая на себя, идти к себе истинному, к лицу Всевышнего и становиться непорочным. И Авраам говорит: «А почему я знаю, что они захотят идти этим путем?» Авраам понимает, что это же непростой путь, идти все время, послушаясь голосу Бога и исполняя все, что он говорит. И он не уверен в том, что потомки захотят идти этим же путем. А Бог говорит: вот 400 лет будут твои потомки жить в земле не своей, а потом я их выведу, и вот тогда они уже пойдут этим путем. И мы видим, что слово Бога исполнилось. Вышла одна пятая, которая действительно хотела идти этим путем. И свидетельством тому, что народ, вышедший из Египта, который все вошли в завет Авраама, все были обрезаны, все принимали участие в принесении жертвы Песах, все помазали косяки своих дверей кровью Агнца, свидетельством тому, что весь народ был поставлен на этот путь Авраама, является 22 стих пророка Иеремии, 7 глава. Здесь написано, Иеремия, 7 глава, 22 стих. «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве». Всесожжение и жертва подразумевают уже служение в храме по образу. А Бог говорит, когда я выводил ваших отцов из Египта, я им не давал заповедь о всесожжении и жертве, но такую заповедь дал им. Смотрите. Слушайтесь гласа моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. То есть мы видим, основываясь на этом стихе, что народ, который выходил из Египта, имел способность слышать голос Бога.